Глава 21, которая, вопреки логике, продолжает самую первую главу.
Супруга твоя рожать изволит!
Да что ж ты сразу-то, старый, эх!
Король стремглав живо соскочил с трона и огляделся. Бросать иноземных послов было неприлично, а оставить их было не на кого. Гранд-пасконские конты, виконты или дюки владели банжурским не лучше той самой бабки Чумазей. А толковая придворная молодежь все еще не подросла.
«Ирония!»
Не торопясь, с достоинством приблизился горбатый шут. Одет Ирония был, вопреки своему званию, неброско. Черный кожаный камзол, широкие синие шаровары, заправленные в полусапожки. На голове черная же шляпа с узкими полями, напоминающая перевернутый котелок. Без перьев, с одним единственным бубенчиком. Да и тот не звенел. «Весь внимание, сир!» — сказал горбун и небрежно поклонился, не обнажая головы.
«Ой, прибью я тебе эту шапочку гвоздем, дождешься у меня!» — пригрозил король.
«Займи покуда чем-нибудь гостей, я отлучиться вынужден». «Все секретничайте, сир», — ухмыльнулся Ирония. «А между тем слухи плодятся в неимоверных количествах. Какими бы ни были эти слухи, они все же предпочтительнее правды», — вздохнул стремглав.
«Только не вздумай, как в прошлый раз этот дурацкий боулинг затевать. И так во дворе теперь ни одного целого горшка не найдешь». «Нет, я их сейчас в звездобол играть выучу».
«Государь, неужели? Я имею в виду королева».
«Да, только помалкивай, пока не вернусь». Башня, в которой текли дни заточения королевы, была самым высоким строением в городе. И все, что в этой башне происходило, являлось строжайшей государственной тайной. В Банжурии, к примеру, рожать наследника полагалось на людях. В присутствии выборных из народа, чтобы в законности прав дитяти на трон, никто не сомневался. Мало ли найдется желающих подменить младенца или устроить какую-то другую каверзу. Но стремглав, перенимая все остальные обычаи банжурского двора, такой роскоши себе позволить не мог. Он не представлял себе, кого может произвести на свет Алатиэль после всего того, что случилось с ним в Чизбурге. Ладно бы, если просто дурачка или дурочку. Король боялся сейчас так, как не боялся во время самых безумных атак и вылазок. Даже в те краткие дни, когда ему пришлось быть чизбургским палачом. Но он еще надеялся, что после родов королева вернется в ум, а может быть даже и заговорит. Бабка Чумазея, она же фрейлина Инженю, в припрыжку поспевала за ним. Король выбежал из дворца по тайным ходам, не прихватив и стражников. Совсем ни к чему ему были лишние глаза и языки. Удачи, что и без того все сталинградцы нынче толпились на площади, где по случаю приезда иноземных гостей накрыли столы с дармовым угощением, а также мутным пахучим савиньоном в огромных катках. Поскольку уже стемнело, пировали при факелах. Основание башни было каменное, а внизу же располагался надежный караул. Стремглав самолично запирал железную дверь на трое суток, а единственный ключ хранил на груди. Дверь открывалась раз в трое суток. Во все остальное время в башню можно было проникнуть только по веревочной лестнице, которую бессменно представленная королеве повитуха сбрасывала лишь для двух людей — самого стремглава и бабки Чумазей. Когда фрейлина Инженю карабкалась вверх с гостинцами для королевы, у подножья башни обычно собиралась толпа, поскольку такого театра в Сталинграде пока не знали. К счастью для бабки, лестница вверху наматывалась на колодезный ворот, и сердобольная повитуха пособляла своей знатной товарке.
«Лестницу!» — рявкнул король.
Потом подождал и еще рявкнул. Над дверью горел хороший большой фонарь, и опознать владыку сверху не составляло труда. Чем бы ни была занята повитуха, сбросить трап для нее было мгновенным делом. Да ведь еще и горничная имелась. Завизжала фрейлина Инженю. Визжала она потому, что никакой горничной наверху уже не было. Горничная лежала здесь, внизу, и веревочной лестницей она явно не воспользовалась. Стремглав похолодел. Вроде бы трудно чем-нибудь испугать здоровенную пасконскую девку до такой степени, чтобы она с немыслимой высоты и по доброй воле... Ключ загремел, пытаясь угодить в скважину.
«Пьете, ухаеды!»
Четверо серьезных немолодых мужиков, самолично отобранных королем, и впрямь пороняли свои косматые сивые головы на столешницу. Но в бочонке посередине стола содержался вовсе не савиньон, не брожоле, не блефурье, не сен-симон, а обычный квас. Вот только закуска в мисках была необычная. А-ля покойный мэтр Кренатен была закуска. Все по отдельности. даже глаза.
Горничной еще повезло. Король вытолкнул обомлевшую фрейлину Чумазею за дверь.
«Как придешь в себя, вели оцепить башню и никого не впускать!»
Загремел толстенный засов. Пути наверх было 200 ступеней, ни больше, ни меньше. Бабка-инженю все равно бы туда только к утру добралась. На рассвете железная дверь открылась. Король вышел из башни, держа на вытянутых руках большой деревянный ларец, украшенный магическими рунами. Чумазея сроду не видела такого в покоях королевы. Стремглав поставил ларец на землю и запер за собой дверь. А тело несчастной горничной уже унесли.